Вадим Верник, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Концерт для голоса и виолончели. Неформальный разговор. Вступление. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Вся их жизнь — увлекательное и стремительное путешествие с триумфами и захватывающей интригой. Поэт Андрей Вознесенский, которого я пригласил для участия в документальном фильме об этой легендарной паре, очень точно сформулировал: «Я думаю, что и Ростропович, и Галя, кроме всего, это персонажи гениального какого-то большого романа бальзаковского. Ну, я не говорю про русских авторов. Это мощные-мощные характеры. Характеры 20 века. Написать бы о них художнику-прозаику роман, я думаю, получилось бы великое полотно». Великое полотно своей жизни они рисовали искусно, вдохновенно, размашисто. Впервые о Вишневской и Ростроповиче я узнал еще в детстве, поскольку театр и классическую музыку полюбил рано. Правда, в то время их имена произносились тихо, тайно, ведь они уехали из страны, и все, что было с ними связано, старательно стиралось из памяти воображаемым ластиком. Нигде невозможно услышать записи в их исполнении, а сами имена официально были под запретом. Как-то подруга мамы, зная о моей страсти к театру, подарила мне целую пачку журналов «Театральная Москва», выпущенных в 60-70-е годы. Одна обложка мне понравилась особенно. Красивая женщина, снятая в профиль, с орлиным взглядом и величественной осанкой. Это Галина Вишневская в партии Аиды из одноименной оперы Джузеппе Верди. Потом я узнал, что Аида — трагическая героиня, которой пришлось много страдать. И эти переживания рождали в ней силу и возвышали дух. А на той фотографии из моего детства была какая-то нездешность, загадка и абсолютная недосягаемость. К сожалению, эта фотография не сохранилась. Зато сохранились мои детские альбомы, посвященные разным московским театрам, в том числе и Большому театру. Я вырезал из газет и журналов материалы, статьи, фотографии, программки и с помощью клея и фломастеров давал им новую жизнь. Кроме меня, эти альбомы не видел никто. Даже брат Игорь не сильно интересовался моим увлечением. В то время, когда я творил, Игорь играл во дворе с ребятами в футбол. Но меня это совсем не расстраивало. В своем придуманном мире мне было хорошо и уютно. Спустя много лет я заново перелистываю альбомы о Большом театре. Фотографий Галины Вишневской там нет, но память о ней все же осталась. Две программки оперных спектаклей с ее участием: «Франческо да Римини» и «Фауст». Сама Вишневская называла «Фауст» одной из самых красивых и любимых опер. Программки помещены в разделе, посвященном народному артисту РСФСР Алексею Масленникову, многолетнему партнеру Вишневской. Забегая вперед, скажу, что вместе с Масленниковым Вишневская выпустила и свою последнюю премьеру в Большом — оперу Сергея Прокофьева «Игрок» по роману Достоевского. Это был 1974 год. В свой детский альбом я поместил статью об Алексее Масленникове из журнала «Театральная жизнь». В статье есть такие строки: когда заканчивается «Игрок» Прокофьева, аплодисменты раздаются не сразу. Не сразу зрители приходят в себя от потрясения. Этот спектакль — крупное достижение оперного искусства наших дней. Восторженные слова критика в полной мере относятся не только к исполнителю центральной партии. Алексей Иванович, безусловно, самая совершенная работа Масленникова, как написано в рецензии, но и к Галине Вишневской, виртуозно исполнявшей партию Полины. Конечно, мое знание об эмиграции Вишневской вызывало особое тайное притяжение. Эта женщина была совсем из другого мира, с другой планеты. Никаких пересечений с инопланетянкой, казалось, не может быть. Только фотографии из театральной Москвы. А про Ростроповича я знал, что это гениальный музыкант, и точка. Знал со слов родителей. Приходилось такому постулату верить, поскольку послушать записи я нигде не мог. Когда Вишневской и Ростроповичу вернули советское гражданство в 1990-м, я уже работал корреспондентом отдела литературы и искусства в еженедельнике «Неделя». Одновременно начиналась моя телевизионная жизнь. Конечно, мне очень хотелось сделать личную журналистскую историю с этой знаменитой четой. Особенно будоражило сознание Галина Вишневская. Но как это осуществить? В 1994 году представилась такая возможность. Галина Павловна репетировала в спектакле «За зеркалом» в Амхате. Дебют «Примадонны» на драматической сцене в главной роли, безусловно, событие в культурной жизни. Я договорился с художественным театром и снял телевизионный репортаж для своей авторской программы «Полнолуние». Программа выходила на российском канале. Чуть позже на основе этого сюжета появилась публикация «В неделе» в самой почетной и престижной рубрике «Гость 13-й страницы». Со временем я забыл об этой публикации, а недавно случайно обнаружил ее в своем архиве. Роскошный снимок Галины Палны специально для интервью сделал фотограф Виктор Ахломов, классик жанра, сторожил недели. Среди его лучших работ — портреты Анны Ахматовой, Станислава Рихтера и тот самый портрет Галины Вишневской. А дальше чистая случайность привела к моему знакомству с Станиславом Ростроповичем. В 1996 году на канале «Россия», тогда он назывался РТР, я начал снимать цикл программ «Субботний вечер со звездой». Героями этого цикла становились выдающиеся личности. Инна Чурикова, Олег Табаков, Юрий Башмет, Вячеслав Полунин, Ирина Роднина и даже Пеле. Фактически, про каждого из них я делал документальный фильм, и это было потрясающее время. Эфир один раз в месяц, полтора часа, а в следующем месяце я погружался в нового героя. И какого? Например, Майя Плисецкая пригласила на съемки в маленький финский городок Миккели, где она выступала, хотя ей было уже за 70, и мы провели с ней 5 незабываемых дней. Об этом недавно я написал книгу, которую так и назвал «Майя Плисецкая. 5 дней с легендой». Беседу еще с одним героем, классиком литературы Андреем Вознесенским, я записывал у него дома в Переделкине. Помимо прочего, меня поразил шкаф, где висят только белые рубашки, их гигантское количество. Позже я сам стал сторонником монохромной коллекции рубашек, правда, черного цвета, и, возможно, по количеству она уже приблизилась к той коллекции Вознесенского. Съемки с Вознесенским проходили и в Сочи. Специально для фильма Андрей Андреевич захотел полетать на дельтаплане, что было неожиданно и очень красиво. О погружении в мир Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича я даже и мечтать не мог. Они жили в Париже. Ростропович продолжал активно гастролировать по всему миру. У звездной пары сохранилась московская квартира в Брюсовом переулке. Но в Россию Вишневская и Ростропович прилетали нечасто. В основном это было связано с какими-то знаковыми и торжественными событиями в их жизни. Помню, как пышно Галина Вишневская отмечала 45-летие творческой деятельности. 1992 год. Помпезный вечер в Большом театре стал ее официальным возвращением в родные стены. Мне повезло побывать на этом фантастическом гала-концерте в честь Вишневской. Сама Галина Павловна весь вечер восседала в правой ложе рядом со сценой, в окружении мужа, дочерей и многочисленных внуков. Много улыбалась, благосклонно принимала музыкальные подношения, букеты и корзины цветов все пребывали и пребывали. Так вот и случайности. Как-то в театре «Линком» мы пересеклись с Давидом Смелянским, известным продюсером. В то время он плотно сотрудничал с Ростроповичем, занимался организацией его концертов в России. Отчетливо помню эту мимолетную встречу. Шел спектакль «Сори» по пьесе Александра Галина, и фрагменты этого спектакля я снимал для субботнего вечера, посвященного Инне Чуриковой. Она играла там в потрясающем дуэте с Николаем Караченцевым. В антракте мы столкнулись со Смелянским, поговорили буквально на ходу, в пыльной закулисной полутьме, рядом со сцены. «Как дела?» — спросил Давид Яковлевич. Я быстро и увлеченно рассказал о своем телевизионном проекте. Фильм про Инну Чурикову был лишь вторым в этом цикле. Эмоции свежи, много впечатлений и дальнейших планов. «А что, если тебе сделать такой вечер с Ростроповичем и Вишневской?» — вдруг предложил Смелянский. «С радостью», — тут же ответил я и мгновенно загорелся этой идеей. «Вы же с ними все время на связи. Они вам доверяют. Может, действительно согласятся?» «Попробую, Вадим, но стопроцентно обещать не могу». Смелянский вдруг замялся и, возможно, уже пожалел о своем эмоциональном порыве. «У Ростроповича очень много концертов, он весь в творчестве, в бесконечных перелетах. Надо улучшить правильный момент, чтобы поговорить с ним об этом. С Галиной Павловной тоже общаться совсем непросто, ты же понимаешь». «Понимаю. Ну, посмотрим». Прозвучал третий звонок, и мы поторопились занять свои места в зрительном зале. Вскоре я забыл об этом разговоре, в общем-то, ни к чему не обязывающим. Тем более, что снимал я свой проект без пауз. Одна документальная история сменяла другую. И вдруг, спустя недели 3, звонит Давид Смелянский.